хорошем, уютном этом месте. Но самое главное, мы приходим сюда, чтобы поклониться Богу сердцем, чтобы углубиться в Его Священное Писание, чтобы опять и опять прийти в восторг от Его величия, от Его любви. И что-то приложить к сердцу своему. Я хотел бы опять предложить вам сегодня углубиться в Слово Божье. И сердцем устремитесь к Господу, чтобы Господь разговаривал с вами, чтобы Он разговаривал со мной, чтобы Слово, которое я буду говорить, чтобы я был орудием в руках Божьих, чтобы это было то Слово, которое ваше Слово, ваше сердце ищет. Я прочитаю из Марка, 10 глава, 17 стиха. Здесь написано следующее. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знай заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрел вокруг, и Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье“. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. В прошлый раз мы говорили о том, что пришли люди, отцы, религиозные лидеры, искушая Господа, задали очень глубокий богословский вопрос, о котором они многие-многие годы спорили, и который для них представлял большое значение. И они задали: позволительно ли или по всякой ли причине можно разводиться с женою своей? Господь, отвечая, говорит: вы неправильно вопрос ставите. Прежде всего, вы должны думать не о причинах, позволяющих вам расторгнуть брак. Вы прежде всего должны думать о замысле Божьем, который Бог вложил в институт брака. И думать о том, каким образом вы можете поступать таким образом, чтобы замысел Божий осуществился в вашей жизни. И речь не о том, что не бывает обстоятельств, которые оговаривают Священное Писание. Нет. Но первое, о чем мы должны думать, это как поступать так, как думать, как задавать вопросы и как отвечать, чтобы замысел Божий совершился в вашей моей жизни. Один из главных направлений замысла Божьего о браке – это рождение и воспитание детей во славу Божью. Это родители, которые являются образом Божьим для своих детей. И от того, как дети пройдут эту школу, много зависит в будущем. Об этих детях как раз Господь говорит, что таковым есть Царство Небесное. И Он разгневался, когда ученики препятствовали приходить детям. У него такой же гнев, когда мы, родители, препятствуем своим детям идти к Богу. На нас лежит ответственность. И следующий пример, который мы прочитали, это пример юноши, богатого юноши, который, по всей вероятности, получил это богатство по наследству своих родителей. У него хороший характер, у него хорошие нравы, у него правильные вопросы, но у него нет глубины понимания цены вечной жизни. Он задает вопрос: „Господи, почему, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?“ Что-то произошло в его жизни. Что-то произошло в его жизни, то, что принадлежит ребенку, ибо таковым принадлежит Царство Божье без обстоятельств. без дел, без вопросов. Сейчас молодой человек задает вопрос, как я могу его заслужить? И, наконец, мы приходим к этой истории непосредственно. Когда этот молодой человек пришел к Иисусу с этим важным вопросом, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Это не много ли текста за один раз? Братья, вы есть там? Чуть-чуть меньше, читать невозможно это. Когда мы читаем эту историю, это одна из самых ярких историй Евангелия. Есть что-то изумительное в этом богатом молодом аристократе, молодой, имеющий уважение и богатство, и когда он падает на колени перед тем, который не имеет гроша, перед пророком из Назарета, перед тем, который совсем немного дней пройдет, и его причислят к разбойникам. Сократите количество текста, читать его невозможно, половину сделайте, если возможно. Первый вопрос, который я хотел бы предложить вам на основании этого текста. Как вам кажется, почему этот молодой человек пришел к Иисусу Христу с этим вопросом? Когда мы читаем об этом молодом человеке, мы читаем о нем, что это у другого евангелиста, мы читаем, что это был один из начальников. То есть это человек, который имел престиж, уважение в обществе. Его назначили начальником. О нем говорится, что он был молод. Это юноша, молодой человек. И он был богатый юноша. И по всей вероятности, это был очень порядочный молодой человек, который вел очень порядочный образ жизни. Никто не мог сказать ничего плохого о его репутации. Подумайте только. Молодой, богатый, имеющий уважение, особый престиж в обществе. И этот человек имеет все. Имеет все, о чем мы можем мечтать. Любой молодой человек мечтает иметь уважение в обществе. Любой молодой человек хочет стать богатым резко. Все мечтают об этом. И каждому новому поколению кажется, что мы будем успешнее, чем наши родители. Мы намного быстрее станем богатыми. Вы знаете разные истории на эту тему, правда же? Но что интересно, перед нами человек, который все это имел. И богатство, и уважение, и молодость одновременно. И тем не менее он искал чего-то, что ему не доставало. Он искал вечной жизни. Он был озадачен о том, что жизни вечной он не имеет. Что-то не то в его сердце. Что-то не то с его жизнью. И он пришел к Иисусу. Он нуждается в жизни. Такое впечатление, что он видел во Христе что-то, чего ему не хватало. Он видел особое дыхание, особая позиция, особое отношение к Богу, особая легкость, с которой Иисус Христос говорил о своем Отце, о Боге, о вопросах вечной жизни. Он уверенно, совершенно уверенно говорит, таковым принадлежит Царство Небесное, им принадлежит вечная жизнь. Он говорил о духовных вопросах, как если бы он вчера оттуда пришел и все видел своими глазами. И когда о Боге много говорили, люди не осмеливались назвать ли имя Божье, не осмелились принести имя Божье, то Иисус в это время осмелился назвать Бога своим Отцом. И когда ему поставили это на вид, ты богохульствуешь, ты называешь Бога своим Отцом, ты делаешь себя равным Богом. Говорит, но если я скажу, Христос ответ говорит, если я скажу, что я не знаю Бога, то я буду такой же обманщик, как и вы. Я знаю Бога, я был у Него. То, что я в человеческой теле, это одно, это то, что вы видите, но я пришел от Отца, и то, что делал Отец, я делаю, я видел все. Я знаю моего Отца, я знаю его характер, и я знаю заповедь, что его заповедь есть жизнь вечная. Я пришел, чтобы дать вам жизнь. Молодой человек, имея богатство, имея молодость, уважение, и довольно разумный, благочестивый молодой человек, он увидел в Иисусе Учителя, который имеет все это, у него этого не хватает. Он уверенно говорит о духовном мире, он уверенно говорит о вечной жизни и о спасении. Он не спотыкается, не заикается на все эти вопросы. Он знает твердый ответ. И он приходит перед Иисусом и обращается к Нему к этим вопросам. «Учите благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И обратите, как это произошло. Подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его. Мы знаем из других евангелистов, что это молодой человек, богатый, и один из начальников. Он побежал, был определенный порыв эмоциональный. Он подбежал, вы можете себе представить, это не сцена у артистов, где они на колени бросаются и едут по скользящей сцене. Это Палестина, камни. И когда он бежал и стал на колени, вы можете себе представить эту картину, когда молодой человек подбежал и стал резко на колени, как это все выглядело. Но он сделал это публичное унижение. У него этот вопрос волновал. Он хотел знать вопрос, ответ на этот вопрос. Он на самом деле был серьезен в своем вопросе, и он игнорировал тем, что люди о нем думают, что он молодой, богатый, уважаемый, с положением, становится с разбегу на колени. Но обратите внимание на реакцию Иисуса Христа. Как только тот его назвал учитель благий, он говорит: «А что это ты меня называешь благим? Никто не благ, как только один Бог». В истинном смысле этого слова, хотя мы говорим, что есть люди добрые, но в истинном смысле благой или добрый является только Бог. Только Он является совершенным в доброте. Поэтому назвать учителя какого-либо благим – это чисто сделать ему комплимент незаслуженный. И Иисус не принимает этого комплимента. Вероятнее всего, сам юноша не понимал, что он до конца говорил. В то время не было принято так учителей называть. Были разные другие термины, но не таким образом. Этот юноша нашел этот термин необычным. И Христос нашел нужен оспорить этот комплимент. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Братья и сестры, если кто-то к вам пришел бы с таким вот комплиментом, как бы вы отреагировали? Сказали: «Брат добрый, пастор добрый, проповедник добрый». Ну что-то в этих словах. Что бы вы сказали? Спасибо. Спасибо, хоть я не такой добрый, как... Но Иисус делает то, что должен любой из нас делать. Проповедник, учитель, пастор, просто мы должны, встречаясь с людьми, выйдя этот эмоциональный порыв, мы должны сделать то, что он сделает. Это первое — остановись, подумай. Иногда бывают эмоции, человек не до конца продумал, что он делает. Стать христианином, следовать за Христом – это серьезный, взвешенный вопрос. Второе, он обратил внимание, что невозможно стать последователем Христа по-настоящему просто из одной сентиментальной любви к учителю. Есть люди, которые отождествляют учителя, который им нравится, самим Богом. И они идут за этим учителем. Они слушают, вникают, и они фанатично слушают конкретного человека. Вы обратите внимание, совсем недавно было у нас четверговое собрание перед субботой, и объявляли, что будет пришествие Христа 21 мая в 6 часов вечера. И мы в четверг здесь говорили: не Господь не сделает это, хотя бы потому, что это лжепророк. Пожилой человек объявил это вопреки Писанию. Но что интересно, многие-многие люди, даже молодые люди, богатые, умные, образованные, пошли за этой глупостью. Они поверили ему. Хотя в 94 году он написал книгу, которая предсказала, что в 94 году придет Христос. И в четверг я говорил: если это не произойдет в эту субботу, что скажут? Что это духовное пришествие. А мы просчитались, мы пересчитали формулу, а в другое время так и сделали, на осень передвинули это дело. Но что интересно, что люди отождествляют учителей определенных с самим Богом. В то же самое время не интересуются, что именно, что Бог думает по вот тому вопросу, который им дают. Поэтому для нас очень важно, братья и сестры, не просто принимать комплименты, но понимать, куда идут эти комплименты. Иногда люди просто льстят. Иногда люди не понимают, что они говорят. Наша задача не просто рассказывать, какие мы хорошие. Наша задача сделать все необходимое, чтобы человек имел общение с самим Богом. Мне как-то сказали: Петр, тебе нравится, когда тебе льстят и тебя хвалят. Мне это не нравится. По-человечески, когда поносят, это хуже, конечно. Но чтобы сказать, что я ищу именно этого, нет. Мне очень хотелось бы, когда кто-то говорит, подходит, хорошая была проповедь, чтобы это не к моему того, что говорит, что человек вдруг увидел в Священном Писании, потому что мне стыдно брать какую-то заслугу за то, что я говорю, когда я все, что я делаю, я пытаюсь пальцем указать на текст. Посмотрите, что написано. Посмотрите, что Христос нам говорит. Посмотрите, что Слово Божие говорит. Здесь очень важно обратить внимание, иметь личное познание, богопознание. Знаете, в одном месте говорится, что народ мой погибнет из-за отсутствия богопознания. Если вы привязываетесь к тому, что я говорю, пойдете в другое место, там будет другой человек, который запутает вас. Но если, слушая проповеди, будет вникать в Священное Писание и будет знать, что говорит Господь, вы не запутаетесь. Как сегодня первый брат говорил, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Очень важно, что Иисус Христос акцентировал внимание молодого человека, потому что молодой человек задавал очень серьезный вопрос, на который мог иметь ответ только Бог. «Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы все говорим о вечной жизни, говорим о том, что нам нужно делать, как поступать, чтобы наследовать вечную жизнь. И мы говорим, вот это точно в ад пошел. Мы никогда не должны этим заниматься. Господь решает судьбу каждого. И очень важно, что когда мы задаем серьезные вопросы, мы задаем там, этот вопрос тому человеку, который компетентен ответить на данный вопрос. Мы очень часто, вместо того, чтобы спрашивать у врача, спрашиваем у тети Нади, тети Маруси, дяди Васи, как лечиться? Иногда так лечимся. Надо спрашивать людей, которые это знают. В духовных вопросах, прежде всего, когда мы говорим о вечной жизни, мы должны знать, что Бог говорит по этому вопросу, потому что Бог дает или отнимает вечную жизнь. Поэтому, когда Христос сказал, что ты называешь меня благим, а никто не благ, как только Бог. И вопрос не в том, что тот неправильно сказал, но Христос пытался, понимая реакцию, видя его настроение, видя, куда его вопрос ведет, чтобы он определился в самом начале, за кого он его считает, что он имеет в виду, делая этот комплимент. Потому что задавая вопросы, очень серьезный вопрос, задавая вопросы Христу, вникая в Священное Писание, у нас должна быть четкая позиция того, за кого мы принимаем Иисуса Христа. Здесь очень важно, братья и сестры, это фундаментально важно. Наша позиция, за кого мы считаем Иисуса Христа. Недавно мы преподавали крещение группе молодых людей. И мы задавали их вопрос, кто для тебя Иисус Христос? И очень важно определиться до глубины своей души, до так глубоко, как мы можем. Да все наше естество должно быть пронизано тем, что мы понимаем, что Новый Завет – это учение Иисуса Христа. И что бы мы ни читали, в основе стоит личность Иисуса Христа. Почему важно? Почему важно для себя открыть и быть убежденным, чтобы Иисус Христос был и есть вечный Бог, который из любви Бога явился во плоти для нас? Важно! Потому что когда мы задаем очень важные, судьбонесущие вопросы, мы задаем их Христу. Мы должны быть готовы, что ответ Христа, который требует у нас фундаментальных изменений жизни, может оказаться слишком сложным. И если это не Бог для нас, мы скажем, а, так я и знал. И мы можем проигнорировать то, что говорит Христос. Если он просто добрый философ, благой учитель. Очень важно, чтобы мы понимали, что весь Новый Завет говорит о Господе Иисусе Христе, который является Богом. И его слово является словом последней инстанции. После него никто не может убавлять или добавлять. Это очень важно. И это очень важно, кажется, простая истина. Простая истина. Но когда я вдруг слышу, кто-то где-то был, говорит, слушайте, мы не спасемся, потому что не будем субботу исполнять. Вот надо субботу исполнять еврейский праздник. Ну откуда это все? Ну где Христос говорил, что нужно субботу исполнять или праздники для спасения? Где это есть? Люди идут, других спрашивают. Такие же самые, которые запутались. Те запутались, и они вместе запутываются. И думают, а пастор наш, мы ходим, никогда не об этом не говорил, явно не понимает. Есть такая организация так называемых свидетелей Иеговы. Почему я говорю так называемые? Потому что единственный истинный свидетель Иеговы – это Иисус Христос, который не называл Бога по имени Иегова, но он называл его Бога называл отцом. Это еретическая организация. Все, чем они занимаются, пытаются доказать, что мы неправильно перевели Священное Писание. И главная идея этих еретиков – это сказать, что Иисус Христос не Бог. И они идут разными путями. Начинается разговор, как тебя зовут? Петр. А Бога знаешь, как зовут? А вот так. А чего его по имени не называете? Начинает издалека, и потом загоняет в ловушку неутвержденных людей. Но в самом деле нам очень важно утвердиться в главной истине. И когда я смотрю, даже люди, посещающие церковь, слушают людей, запутавшихся. Вместо того, чтобы позвонить пастора, брат, вот такой разговор. Люди слушают это все. Не уподобляйтесь им. Определитесь, кто для вас Иисус Христос. Если Он Бог, внимательно смотрите, что Иисус Христос говорит, и неважно, кто что говорит. Если Христос сказал это, вы не видите в этом тексте, читайте другой текст, 10, 20, вы увидите истину. Эти истины простые, но они фундаментальные. От того, за кого мы принимаем Иисуса Христа, от этого зависит наша вечная участь. Как только вы начнете сомневаться, что Иисус Христос есть Бог, жертва Его бессмысленна. Слова Его не имеют конечного смысла и власти. Можно делать, что хоти, можно верить любым басням. Как только вы теряете ориентир, что Иисус Христос есть Бог, любые вопросы, серьезные вопросы, на вас они не будут не иметь никакого значения, вы запутаетесь. Это центральная истина всего Евангелия. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Как я встречался с этими людьми, говорю, ну он же есть Сын, но он не Бог. Я говорю, извините, такой грубый пример. Вы смотрите, вот вы видели щенка. Это сын вот этой собаки. Он сын, он не собака. Вот этот человек, вот это вот ребенок, это он сын или дочь, но это не человек. Если он сын Божий, в истинном этом смысле этого слова, это Бог. И евреи сориентируются немедленно. Ты делаешь себя равным Богом, называя себя сыном Божьим. Очень важно эту истину фундаментальную помнить. Это вопрос вашего спасения. Братья и сестры, не поддавайтесь на эти разговоры. Уточните, определите, кто тот человек, с которым вы разговариваете. Как раз об этом Иисус Христос говорит. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Христос вынуждает его определиться. Он отвергает комплимент и вынуждает его определиться, за кого он считает. Потому что то, что Христос дальше скажет, будет для него слишком трудно выполнить, если он не считает Христа за Бога. Он думает, можно было по-другому. Собственно, оно так и произошло. А вопрос юноши, что же нужно делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Иисус отвечает интересным образом. Он говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его. Первое, на что я хочу обратить внимание, братья и сестры, обратите внимание на особенности Иисуса Христа, как Он разговаривает с людьми. Он никогда не начинает спор, дискуссию по вопросам, которые на данный момент не имеют значения. Мы иногда ловим друг друга на словах и начинается дискуссия. Приходит молодой человек и задает вопрос, неправильный вопрос. Говорит, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Иисус Христос мог бы знать, ты неправильно говоришь. Вообще заслужить вечную жизнь невозможно. И откуда это все у тебя пришло? Бог определяет, можно целую богословскую дискуссию. Но Иисус Христос использует язык этого молодого человека. Все очень просто. Не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не убивай. Ты хочешь знать, что нужно делать? Вот оно. И когда Христос, и когда юноша, когда он ему объяснил, все это я сохранил от юности моей. Чего еще не хватает мне? А Господь мог бы сказать, слушай, ты еще даже не начинал, а ты только спрашиваешь, чего тебе не хватает. Но Господь использует его язык. И он говорит, все очень просто. Если ты это исполнил, тебе одного не достает. Маленькая деталь. Я понимаю, много у тебя заслуг. Маленькая деталь. Что имеешь, продай и раздай. И будешь совершенным. Твой список завершится.
Он использует язык. Братья и сестры, очень часто, обратите на это внимание, очень часто нам не нужно спорить по мелочам. Нужно пользоваться языком нашего собеседника. Так мы больше успеем. Господь идет навстречу и разговаривает с ним. Таким образом, чтобы этот человек мог понимать. Я хочу обратить внимание, что когда Христос перечисляет эти заповеди, обратите внимание, что Он здесь говорит. Он же сказал ему, Иисус сказал ему, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Вы обратите внимание, что Иисус Христос перечисляет эти заповеди таким образом, что юноша немедленно, он не перечисляет все заповеди, он две оставляет в стороне. Но он перечисляет те заповеди, которые по сути о чем говорят? Что верующий человек, поклоняющийся Богу, не должен делать? Не убивать, не прелюбодействовать, не обижать, не красть и многое другое. И юноша говорит, я это сохранил от юности моей. Я это сохранил. Я этого всего не делал. Обратите внимание, что получается с этим текстом. Вот это не делай, вот это не делай, вот это не делай. Говорит, Господи, я как раз этого и не делал. Но это только первая часть. Перечисленные заповеди определяют всего лишь, что человек не должен бы делать. А христианство определяется чем? Тем, что человек должен делать. Если мы не делаем определенные вещи, это еще не значит, что мы последователи Христа. Этот список, что мы не курим, не пьем, плохими словами не разговариваем, не клянем, не воруем, не убиваем, не прелюбодействуем, но перечислив еще, что мы не делаем, как верующие люди. Это негатив. Этим верующий человек не определяется. Христианин, последователь Христа не определяется негативом, что он не делает. Христианство определяется тем, что мы делаем, активно делаем. Здесь очень важно, чтобы как раз вот в этом смысле, что ученик, что молодой человек не делает, многие из нас могут похвастаться. Мы тоже этого не делаем. Но следующий вопрос, а что мы делаем? Где мы видны как активные христиане? Вот это та часть, которая нас определяет как последователи Христа, как детей Божьих. Негатив – это еще не христианство. Я чего-то не делаю. Порядочный человек, понятие этого мира, это тот человек, который не обижает других. Это человек, который не отнимает то, что ему не принадлежит. Но истинный христианин, это тот, который не просто не обижает, не отнимает, а тот, который дает, который жертвует. Это та активная часть, которая определяет нас, как последователи Господа. Вы знаете, это простая истина. Но я боюсь, что мы очень долго остаемся в негативе. То есть мы чего-то не делаем. И мы убеждены, поскольку я вот этого не делаю, и вот этого не делаю, наверное, я угоден Богу. А вот те делают вот то, а я этого не делаю. Но в душе при такой пассивной позиции все же будет беспокойство. Будет отсутствовать жизнь. Христос говорит о себе, что моя пища есть творить волю Божью и совершить дело Его. Активная позиция, через которую вечная жизнь проявляется в нашей активной позиции, когда мы делаем, когда мы творим волю Божью активно, а не просто пассивно чего-то не делаем. Поэтому задайте себе вопрос, братья и сестры. Перечислите, что вы не делаете, а потом задайте себе, а что я делаю во имя Господа? Это простой вопрос, но ответ на него не такой простой. По сути, когда Господь сказал ему «продай и раздай», Он, по сути, поставил перед молодым человеком вопрос, насколько, насколько сильно этот молодой человек переживает о своих отношениях с Богом, насколько сильно он желает вечной жизни, насколько сильно он хочет быть в общении с Богом и с ближними на всю вечность, насколько сильно преобладающее это же желание. И молодой человек, когда услышал, что надо все продать, он отошел с печалью. И, по сути, он сказал: «Хочу, но не настолько, что так много заплатить». И вопрос, который задает Господь молодому человеку, это диалог, это не просто диалог, историческое событие когда-то было. Бог открывает самого себя. Мы как бы со стороны на месте этого юноши стоим перед Богом и задаем вопрос, и слушаем его ответы. Это очень важно. Важно определиться, чтобы в этой истории видеть себя. И когда Господь говорит, что вопрос не в том, что ты не делаешь, но вопрос в том, что ты делаешь. Вопрос в том, что ты не делаешь, какого зла ты не делаешь, но какое добро ты делаешь. Что хорошего ты сделал? Господь спрашивает молодого человека. Что хорошего ты сделал теми возможностями, которые тебе Бог даровал? У тебя богатство, у тебя есть имение, твое положение. Что хорошего ты сделал для людей, созданных по образу подобию? Что хорошего ты сделал с теми возможностями, которые Бог тебе дал? Это активная позиция. Я думаю, что немногим мы можем похвастаться большим богатством. И думаю, это не ко мне, правда? Если бы у меня было такое богатство, я бы, конечно, церковь построил. Даже когда мы лотерею хотим выиграть, то сколько процентов Господу обещаем? Сначала с 10 начинается, потом с 20. Ну, ладно, 50%. Порядочный человек тот, который не делает зла ближним, но христианство определяется тем, что мы даем ближним, а не то, что мы, от чего мы не отнимаем. Жизнь, вечная жизнь Отца нашего проявляется в том, что мы делаем людям, чем мы готовы пожертвовать. И у нас, возможно, не так много, но у нас что-то есть. Правда же? Как много из того, что у нас есть, мы готовы пожертвовать ради ближнего, ради Господа? Как много? Не бойтесь, я не буду требовать все деньги отдать на ремонт. Это вопрос иногда даже денег не касается. Бывает это престиж, ваше мнение, время, что угодно, что в распоряжении, как много, как сильно мы желаем, чтобы жизнь вечная проявилась через меня, через вас. Ведь во Христе этот юноша увидел эту вечную жизнь, пошел к нему. Люди должны увидеть в нас что-то и должны пойти к нам. Мы должны быть готовы что-то отдать. Или мы скажем: я не делаю это, я не делаю это, я не делаю. А вот это, ну, знаете, как когда-то вспомнится мне этот стих. Когда брат, древний стих, я не знаю, в свадьбах его рассказывали, когда два друга собрались, вот говорит: если бы я имел два костюма, я бы тебе один подарил. Если бы я имел два дома, я бы тебе один отдал. А чем стих заканчивается? Кто помнит этот стих? Свиньей заканчивается. А говорит: ну, а как насчет кабана? Я голодаю, у тебя два кабана. Ну, кабана тебе я не обещал. Легко, легко жертвовать тем, чего у нас нет. Намного сложнее жертвовать, активно делать добро тем, что у нас есть. Это иногда наши руки, наши способности, наше время, наши средства, наше мнение, наше положение, что угодно. Что-то у нас есть. Я смотрел вчера, 3050 долларов заработали. В основном женщины. Они два дня на этом жарком солнце стояли. Но это же не все женщины, которые у нас есть в церкви. То есть были определенные женщины, которые пожертвовали своим временем. Я не пытаюсь, как наша молодежь говорит, послать вам на гилт-трип, чтобы вам было стыдно. Я только хочу проиллюстрировать, что кто-то где-то чем-то жертвует. И вы знаете, это было настолько тяжелое время, солнце палило страшно, но не отстояли два дня. И кто-то из молодежи ночевал возле церкви, там на улице под деревьями, чтобы не украли наше добро, которое надо продать на следующий день. И это был кто-то, но не я. Статистика говорит, что в церквах 10% людей активных – это одни и те же люди. Задайте себе вопрос, а почему я не среди этих 10? Ну, вот и тот не делает, и тот не делает, и тот не жертвует, а я чего? По-другому вопрос задавайте. А почему не я? Наша задача не просто плохого не делать, но занять очень активную позицию делать добро. Одного не достает тебе, пойди. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Господь так просто говорит, глубочайшие истины. Согласен, у тебя уже все есть. Одного, маленькая-маленькая деталь. Что есть, продай. И юноша ушел опечаленный. Почему? Жалко было. Не кажется вам, братья и сестры, что мы где-то похожи на этого молодого человека? Если мы не имеем положения, которое он имеет, если мы не имеем богатства, которое он имел, если мы не имеем этой намужной, если даже мы не можем похвастаться тем, что мы этого не делали, мы это делал, Господь простил, то у нас есть мечта. Мечта быть молодым. И когда мы стареем, мы делаем все возможное, чтобы хотя бы выглядеть молодыми, правда же? И очень хотелось бы, чтобы именно у молодости у нас было богатство. Зачем оно нужно в старости? И чтобы у нас было положение, что при всем при том, что у нас много денег, и мы не сильно делимся тем, что у нас есть, чтобы нас еще и уважали. Это был начальник, его уважали в народе. Мы все где-то мечтаем быть молодыми, богатыми, с положением в обществе. И при этом, что мы еще хотим? Страховку на вечную жизнь. Господи, дай, чтобы я не старел так быстро, чтобы я был богатый, чтобы меня люди уважали, и на всякий случай забронируй мне место в Царстве Небесном, если оно будет. Мы похожи в определенном смысле. Мы хотим удержать и это, и того не потерять. Но на самом деле Господь скрывает очень важную проблему, фундаментальную. И вопрос не в том, что богатый не может спастись, но когда мы входим в этот образ мышления, в эту зависимость, есть что-то, чего мы не понимаем. И невозможно второе, одно без другого. Есть определенные законы, которые действуют в этом. Молодому человеку был предложен этот выбор. Продай и раздай. Все очень просто. Продай, раздай, приходи и следуй. Иногда от нас тоже Господь требует. Ну, это же не Господь. Правильно, для молодого человека это тоже не был Господь, это был учитель благий. Призыв Господа приходит в разных формах. И когда мы говорим, что нам осталась одна неделя на этом месте, и завтра надо прийти за один день, большую часть закончить, я посмотрю, сколько придет. Я буду стараться прийти, если Господь позволит. А вы? Я наметил выходной. А мне? Можете пожертвовать этим? Это вопрос выбора. Господь говорит, что продай, раздай, приходи и следуй. Я хочу обратить внимание на второй момент. Господь не просто сказал, что ты раздай, продай, раздай, и тебе уже там запишут. Нет. Если хочешь иметь жизнь вечную, если хочешь быть совершенным, ты продай, раздай, приходи и следуй. Чтобы иметь вечную жизнь, недостаточно отказаться от всего, от богатства, чего угодно. Нужно следовать. В этом есть определенная тайна, не просто в жертве, а в следовании за Христом. Без следования не будет вечной жизни. Одно связано с другим. Почему оно именно так связано? Это... Вечная жизнь – это не просто игрушка, которую Господь может нам дать, и мы ее имеем. Вечная жизнь – это должное отношение с Богом и ближним, которого Бог создал по его образу и подобию. И мы, веря словам Господа, видим в этом ближнем его царское достоинство, простираемся вперед и видим его в вечности. И ради любви к Господу мы любим ближнего таким, каким он будет, а не таким, как он есть сейчас. Это дыхание вечной жизни. Это жить по законам вечной жизни уже сейчас. И это не получается просто так. Вы знаете, прочитать заповеди – что не делать? Ну, насчет не делать трудно, но можно еще вписаться. Не делать, но это пассив. Но там есть активная часть. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Вот эти две заповеди, на этих двух заповедях основаны законы и пророки. Все, что требует Господь, и все, что предсказывает, что будет, если мы пойдем этим путем, основывается на этих двух активных заповедях. Люби Бога и ближнего. И если мы не любим Бога и ближнего, мы не исполняем самую главную заповедь, и мы не исполняем свое назначение. Бог прежде создания мира избрал вас и меня, человека, для особых отношений, чтобы мы были святы пред Ним в любви. И если мы не развиваемся в любви, мы вообще не развиваемся. Мы остаемся в негативе. Но чтобы любить Бога и ближнего, кто-то скажет, ну как это Бога любить? Да действительно, ну вот вы же себя не заставите, чтобы любить Бога. И Господь говорит... Следуй за мной. Чтобы полюбить Бога, нужно его знать. Нужно открыть в нем что-то, то, что вызывает восторг. Нужно идти за Господом. Ведь Господь пришел не просто. Вот представьте себе реально, когда Господь сказал, на том, чтобы продай и следуй за мною, взял крест. Вы представьте себе буквально, эту историю. Молодой человек послушал Господа, сбил себе деревянный крест, буквально представляете, положил на спину, пришел ко Христу, вот как ты сказал, так я и делаю. Первое, что было бы, над ним бы хохотала вся деревня. Ты посмотри на этого человека, с ума вышел. Господи, я верю, вот с этим крестом он бы шел. И он постепенно понимал определенные истины. Даже если бы он деревяшку за собой не носил, но хотя бы вложил значение креста, что я преступник, достойный распятия. Я ничего не достоин. Ни уважения, ни богатства, ничего. Я иду за тобой. Я поверю, не знаю зачем. И по пути на Голгофу он многое узнал бы о Боге. Он многое узнал бы о себе. Он многое узнал бы о ближнем. И потом бы он пришел на Голгофу с чувством своей недостойности, своей греховности, ничтожности. И он бы увидел на кресте, что не его распинают, а Господа. К этому времени он бы уже убедился, что это не просто благий учитель. Но это Господь, Христос. Это тот, который имеет власть над стихией, над смертью, над болезнью, над жизнью, над смертью. Это Бог, сам Бог. И этот Бог в человеческом теле. И увидели человека совершенно по-другому. Вдруг ты увидел образ Божий в человеке и начинаешь смотреть на человека совсем по-другому. Это не просто дядя Миша, дядя Вася. Это не просто Иисус. Это Бог во плоти. И мы все члены Его семьи. Совершенно другое понимание ближнего, совершенно другое понимание самого себя. И этот, имеющий власть над жизнью и смертью, идет на Голгофу, над ним издеваются, его побивают, его опозорят, а он с креста говорит, Господи, Отец мой, прости этого юношу, потому что он многого не понимает. Прости ради меня. Когда этот юноша доходит до Голгофы, и когда она понимает, кто такой Бог и на что он пошел ради него, он может полюбить такого Бога. Поэтому то Петр Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня после того, что видел Христос, любишь ли ты меня? Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий недре отчим, он явил. Христос пришел, чтобы показать нам Бога. И если мы внимательно следуем через евангельские истории, проходим через реальную жизнь, пытаемся воплотить эти принципы, мы начинаем видеть Бога в личности Иисуса Христа. Этот Бог по-человечески привлекательный. Этот Бог, который вызывает восторг. Мы можем Его полюбить. Мы можем прийти от Него в восторг. И приходя в восторг от нашего Господа, мы можем восторгаться ближним, простираясь в вечность. И одно без другого не бывает. Невозможно полюбить Бога, не поняв Его. Понять Его невозможно, если не следовать за Христом, если не взглядываться в Иисуса Христа и увидеть образ Божий, который добрый, человеколюбивый. Не полюбив Бога, не полюбив ближнего, мы остаемся в негативе. У нас нет той позитивной, активной части, которая определяет нас как христиан. Помните, как Христос сказал, Так да светит свет вас перед людьми, что люди видели то, что вы не делаете. Нет, то, что вы делаете, ваши добрые дела. И прославляли Отца вашего Небесного. Именно эта активная часть добра в нашей жизни, любви к Богу и ближнему, она указывает, с какой семьи мы пришли. А пока мы в негативе, многие язычники это делают. Это первая часть. Мы определяемся, как дети Божьи, позитивом. Что особенного делаете? Вот это особенность делания из жизни определяет вечную жизнь, которая уже здесь, начиная через нас, проявляться. Вы знаете, братья и сестры, я, когда внимательно смотришь на эту историю, это очень глубокая, простая история, но глубочайшая история. Она говорит о Боге, о вас, обо мне. Вопрос, который задавал юноша, это наш вопрос. И ответ, который дал Христос юноше, это ответ Божий вам и мне. Мы не спасемся тем, что мы не делаем. Отец Небесный ждет от своих детей то, что они делают. Помните своих детей? И говорит, смотри, посуду не бей, вот это не делай, туда не ходи. И ребенок это делает. Но вы ждете большего. Есть что-то, что он должен делать. Это то, что вызывает вас восторг. И когда юноша ушел в печали, когда он и предложил этот выбор, ему сильно показалось дорого. К сожалению, он избрал богатство и отказался от Христа. Хотя ему казалось, что можно то и другое совместить. И тогда Господь говорит уже ученикам, говорит, как трудно. Трудно имеющий богатому, или как он сказал, и посмотрел вокруг Иисус, говорит ученикам своих, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись о слове его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Вы знаете, богатому человеку на самом деле трудно спастись. Не потому, что он богатый, но богатство что-то с ним делает. И когда уходил юноша с печалью, отказавшись от предложения Иисуса Христа идти за ним и быть совершенным, войти в вечную жизнь, он сказал, трудно богатым войти в вечную жизнь. Но при этом я хочу обратить внимание, что когда он говорил об этом юноше, как вы думаете, почему этот юноша ушел? Кто-то может сказать, все очень просто. Он не был избранный. Это не тот случай. Писание говорит, что он посмотрел на него и полюбил его. Как вы думаете, что это слово «полюбил» значит? Я был на одной конференции, сказал, что говорили о настоящей любви, говорили, что вообще у людей в голове одна эротика, а истинную любовь дает только Бог избранным. Как раз в этом слове, в этом месте я проверил. У него была та настоящая любовь, агапе, та, которую Бог любит, настоящей любовью полюбил его Господь. И когда он смотрел на него, его лицо светилось. И когда он смотрел на него, он как бы хотел, поверь мне, это очень важно, это не такая большая жертва, померь, я всей душой люблю тебя, ты уже очень близок. Он предлагал ему сделать это рыцарский поступок, отказаться от чего-то и пойти дальше, открыть совершенно новые отношения. Но он не пошел. Я хочу обратить внимание, что даже если Господь любит вас истинной любовью, вы полностью избраны, но все же от вас зависит. Есть вещи, которые нас держат. И если мы не преодолеем эти вещи, которые мы можем, мы не войдем. Есть то, что от нас зависит. Мы уйдем в печали. Будет определенный момент в нашей жизни, когда у нас будет выбор сделать жертву. И просто любовь Божья не удержит. Он полюбил, но человек ушел. С печалью. Почему это так происходит? Много можно говорить, но время настолько быстро бежит. Но печально, что несмотря на истинную любовь Христа к нему, вместо отказа от своего богатства, он отказался от Христа и отошел с печалью. И это для нас возможно. Поэтому не успокаивайте себя разными выдумками. Если Богом назначено, я это делаю. Господь истинно возлюбил. Но дал перед ним выбор. Это тот выбор, который он мог сделать. Это было в пределах его возможностей. Комментаторы говорят о богатстве. И сами заметили в жизни, что богатство материальное, при всем желанности его, оно привязывает нас к земному. Богатство меняет наш характер. Мы начинаем думать, что все можно купить. Я встречался с богатыми людьми, я знал, когда они были бедными, стали богатыми. Это другие люди. Люди по-другому ходят, по-другому разговаривают, по-другому сидят и кушают. Характер их меняется не в лучшую сторону. Эта привязанность делает, связывает, и начинает думать, что все можно купить. Есть вещи, которые невозможно купить. Но когда доходит до этого, они этого не понимают. Происходит паралич мышления. Человек богатый меняется. И я хочу заметить, что на каждых 100 человек, которые способны пережить страдания и испытания, только один человек выдерживает испытание благополучием. Благополучие – это самое страшное испытание, которое посещает человека. Потому что с благополучием происходит изменение его характера. И удержать себя в колее правильно и богоугодно очень трудно. С благополучием приходит ответственность за то, как мы тратим то, что мы имеем. И как раз молодой человек, который получил все, не смог сделать этот выбор. Он привык к этому. Оно овладело им. Братья, намного проще сейчас начинать. Когда много нет, люди говорят, что если 10 долларов, 1 доллар отдать легко. Когда их 100, труднее. С 1100 отдать намного труднее. Проверено. Очень важно не ждать, когда у меня будет много чего-то, и тогда я буду делать. Господь ждет нас, чтобы мы могли жертвовать тем, что у нас есть. Время, способности, таланты. Я когда вижу, что, например, а мы были там в церкви, и там в церкви, а мы поехали туда, мы пошли туда, и много другое мы делали. Будьте патриотами своей церкви. И если вы пойдете в другую церковь, думайте, как активно вы можете послужить от имени вашего Господа, от вашей церкви, своим талантом. Нужно быть все время активным и учиться жертвовать маленьким, что у нас есть. Потому что когда будет больше, будет зависимость. Эта зависимость, она разрывается посвящением Богу. Отдайте себя, все, что у вас есть, Господу. Посвящайте, жертвуйте тем, что у вас есть сейчас. И когда человек идет этим путем, ибо Господь ему дает больше, это больше его не уничтожает. Но если мы не научимся жертвовать меньшим, мы в больше не сможем быть верными. Это больше будет настолько сильное, как этот молодой человек, богатый, имеющий уважение, имеющий правильные вопросы, пришел к самому Господу. Многое он открыл, опозорил себя, на колени с разбега стал, но он не готов был, потому что слишком большая власть была над ним тем, что у него есть. Вы знаете, некоторые люди, во всяком случае, не богатые, но они все время мечтают быть богатыми. И эта мечта о богатстве, мне некогда этим заниматься, мне некогда в церкви, потому что у меня есть мечта. Прямо так не говорят. Есть очень много разных форм зависимости, которые отвлекают нас отдать наше время, способности послужить ближнему, Господу. И мы идем по этому пути и впадаем в определенную зависимость, которая не наркотическая, не алкоголь, ничего другое. Это другая зависимость, разная форма зависимости. Но когда мы не жертвуем малым, мы попадаем в зависимость. И в момент, когда мы задаем вопрос очень важный, мы не готовы следовать тому, что Господь нам говорит. Он услышал. Но он ушел с печалью. Скажите, пожалуйста, видели когда-нибудь папу? И он идет, с ним мальчик маленький идет. Смотрите, как счастливо он за руку идет. Папа ему что-то рассказывает. И он говорит, он счастливый ребенок. Как раз об этом говорит Господь. Чтобы войти в вечную жизнь, которая принадлежит детям по праву, нужно упасть опять, уйти в духовное детство, начинать с самого начала, когда нет никакой привязанности, только привязан своему отцу, который ведет тебя за руку, когда перед нами весь мир открыт, и отец или мать является главным источником познания любви и внимания. Говорит, чтобы наследовать вечную жизнь, мы не можем ни иначе, как мы уйдем в детство. Детской верой примем Господа. Будем просто элементарно просто следовать. Как когда-то эта женщина сказала, я ничего не знаю, когда они свидетели Иеговы посещали. Я им просто повторяла, написано, веруй Господа и спасешься ты и весь дом твой. И я таким образом спасаюсь. Простые истины осваивать из уст Иисуса Христа, но за ним надо идти. Надо читать, надо вникать, надо проникаться любовью, восторгом о Боге, чтобы восторгаться ближними, чтобы жертвовать тем, что есть. Это путь к вечной жизни. Это вечная жизнь, которая начинается сейчас. Поэтому, братья и сестры, Удивительная истина Евангелия. Самое ценное, что нельзя заработать, ничего отдается нам даром. Детям принадлежит. Но по мере того, как мы упадаем в зависимость, мы начинаем думать, что его можно заработать. Мы не прямо так ставим вопрос, но мы очень часто оказываемся в негативе и чувствуем недостаток. А что еще не достает? Самого главного не достает. Христианство. Христианство определяется активным деланием добра. Люби ближнего и Бога, и ближнего активно сейчас, в тех обстоятельствах, которые у тебя есть. Нет этого, нет ничего. Нет развития в любви, нет вообще никакого развития. Негатив, братья и сестры, вас и меня не спасет. Итак, если мы будем иметь все, нам все же чего-то будет недоставать. Жизнь, которая вечна, жизнь – это не просто продолжительность, а это отношение. Мы все где-то рассуждаем о спасении отчасти из позиции, что мы делаем, чего мы не делаем. На самом деле, что мы делаем? Чьи мы, братья и сестры? Божьи. Чьи мы дети? Кому мы верим? Жизнь обретается следуем за Христом с детской веры. Есть любовь Божья, но есть печаль. Есть печаль с тем, что мы действительно хотим вечной жизни. Но мы не настолько хотим ее, чтобы пожертвовать тем, что у нас есть. И Господь, когда видит, что мы от чего-то зависимы, Он именно это хочет, чтобы мы отдали. Когда Авраам ждал столько лет своего сына, Он говорит, для того, чтобы развивать свои отношения со мной, отдай единственного твоего сына, отдай мне. И когда тот решился, Бог не забрал. Но должна быть эта точка, когда у нас не будет запинки. Когда нужно отдать, я готов. Когда нужно уступить, я уступлю. Когда нужно пожертвовать, я жертвую. Должно быть это развитие. И Господь видит вашу и мою зависимость в мелочах. И именно этого Он требует. То, что дорого. И когда мы отдаем, Господь возвращает нам. И благословляет нам. Да поможет нам Господь на этот неправильный вопрос, что нам делать, чтобы наследовать вечную жизнь, мы имели правильный ответ. Заработать невозможно. Это дар Божий. Но этот дар можно получить, если мы дети. Детьми мы становимся следовать за Иисуса Христа, открывая образ Божий, влюбляясь в Него, восхищаясь им и любя ближнего, как самого себя. И тогда мы поступаем, как дети Божьи, и тогда оно нам принадлежит по дару. Да благословит нам Господь. Аминь. Будем молиться. Аминь. Дорогой Господь, Владыка неба и земли, наш Небесный Отец, Господи, мы благодарим, славим, поклоняемся Тебе, Господи, за то, что Ты велик в Своей любви, в Своей премудрости, за это терпение, с которым Ты разговариваешь с молодым человеком и оставил слово для нашего назидания. Господи, помоги, чтобы в нас были правильные вопросы, и чтобы мы слышали из уст Твоих правильные ответы и были готовы следовать за Христом, Сыном Твоим, чтобы иметь вечную жизнь, наследие Твое в Сыне Твоем Иисусе Христе. Прими от нас поклон, благодарность в этот час, в это воскресное служение во имя Иисуса Христа. Аминь.